Это «Хабаровск» на радио «Комсомольская правда». 88.3 FM.
Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире в студии Мария Хабарова.
И Эдуард Грищук.
Сегодня будем обсуждать весь час. У нас большой круглый стол по национальному проекту «Экология». Насколько на территории Хабаровского края работает нацпроект «Экология», какие его моменты присутствуют и какие есть проблемы именно у нас на территории Хабаровского края. В студии Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природы Хабаровского края, и Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса Народного фронта УНФ Хабаровского края. А также по телефону мы попытаемся связаться с председателем Хабаровского регионального отделения общества охраны природы Владимиром Сидоровым, который в данный момент как раз и находится где-то там, на природе, в экологически чистых местах, где не то что нет связи, где не ловит, наверное, ничего, но зато водится рыбка, птички поют и так далее. Узнаем конкретно, где его местонахождение, если, опять же, свяжемся. Итак, доброе утро, коллеги.
Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем все-таки вот с вас, Алексей Александрович. Скажите, вот нацпроект «Экология» – это что?
Давайте, как обычно, у нас уже второй раз, я по традиции шаг назад сделаем. Я думаю, что все помнят 2018 год, майские указы президента, 204-й указ. И президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил основные направления развития Российской Федерации, и там речь шла о национальных проектах, о федеральных проектах. Угу. Теперь чуть-чуть сузимся, да? Знаете, я вот всегда, когда об этом рассказываю, для меня что показательно? В первый раз у нас социальный блок, когда президент перечисляет, ну, какие у нас основные задачи, да, первый раз социальный блок стал впереди экономики. Мы, если 204-й указ откроем, там будет у нас сначала культура, образование, медицина, экология, и только потом там какие-то экономические показатели. Угу. Ну, для меня, по крайней мере, это очень важный показатель. Он один из, я сразу хочу сказать, это не первый раз, когда, ну, то есть руководство страны, можно сказать, обращает внимание на вопросы охраны окружающей среды. Но это один из вот тех шажков, тех каких-то реперных точек, да, когда президент говорит о том, что охрана окружающей среды – это очень важно. Ну и дальше сужаемся. Национальный проект «Экология» состоит из 11 федеральных проектов, и на территории края из этих 11 реализуется 6. А почему не все? Давайте тоже сразу слушателям расскажем. Там есть такие федеральные проекты, которые привязаны к конкретным, допустим, географическим объектам. Ну, например, сохранение озера Байкал. Да, мы понимаем, ну, что да, на территории Хабаровского края реализовывать федеральный проект по сохранению
вы
озера
знаете,
Байкал.
Судя по некоторым, можно... судя по некоторым лозунгам митингующим, Хабаровский край не только за Байкал еще может сказать.
Ну, то есть понятно, да, но все равно понимаем, где это, да. Там точно такой же есть проект, который связан с охраной Волги. Угу. Есть организационные моменты, которые предусматривают внедрение и изменения в законодательство, там, например, проект «Чистый воздух», там, внедрение НДТ и так далее. Да? И вот эти вещи, они не попали, соответственно, угу, в перечень региональных уже проектов, которые правительство края приняло и на территории края реализует. Вот и эти шесть, они, в принципе, ну, не в принципе, да, они очень актуальны для края.
Давайте их перечислим.
Да, давайте их перечислим. Это сохранение уникальных водных объектов. Угу. Хабаровский край – это один из самых водных регионов Российской Федерации. Там порядка 200 тысяч водных объектов. Для нас это очень актуально, да.
Да.
Ликвидация объектов накопленного вреда – чистая страна.
Угу. Это в том числе вот и мусор вот весь, и...
То, потом что... чуть-чуть подробнее давайте хорошо, поговорим, хорошо. Там по мусору у нас чистая несколько среда. Направлений. Угу. Чистая страна.
Угу. Чистая страна.
И сохранение биоразнообразия.
Угу.
Вот, вот эти три проекта региональных, их реализует Министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Угу.
Еще три проекта сохранения лесов, управления лесами правительства Хабаровского края. Угу. Комитет лесной промышленности. И два региональных проекта закреплены за Министерством жилищно-коммунального хозяйства. Это «Чистая вода» и переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. То есть, вот, возвращаясь к вашему вопросу, получается, что по отходам у нас два направления. Все, что касается ТКО, это Министерство жилищно-коммунального хозяйства края, а у нас объекты накопленного вреда, это как старые свалки, старые какие-то нерекультивированные места, которые загрязняют окружающую среду, и мы пытаемся их рекультивировать. Ну, не пытаемся, мы ведем работу. У нас там запланировано один объект, который находится в федеральной собственности, за него отвечает Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это шламонакопитель Барагипса, бывшего Комсомольского серно-кислотного завода. Это в городе Комсомольске, как мы понимаем, ну, понятно, да, из названия. Да. Да, он включен в план первоочередных мероприятий по развитию города Комсомольска на Амуре, который Минвосток двигает. И у нас запланировано ликвидировать свалку. Значит, в рамках нацпроекта «Чистая страна» запланирована ликвидация несанкционированных свалок, которые расположены в черте населенных пунктов. Ну, там буквально, если говорить, то в черте городов, которые были выявлены там, на определенную реперную точку. У нас это свалка Амурская, то есть свалка города Амурск. Там срок исполнения 2024 год, мы сейчас ведем подготовительные работы, потому что мы понимаем, что для того, чтобы, знаете, как в мультике, для того, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное. Ну, может быть, неуместное сравнение, но для того, чтобы закрыть и рекультивировать место, куда люди вывозили отходы, нужно создать новый объект. Да. Нужно создать новый объект. И сейчас совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства края создаются там определенные условия для того, чтобы эту свалку можно было вывести из эксплуатации и рекультивировать.
Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Министерства природы Хабаровского края. Я хочу напомнить, телефон студии 752505.
Можно писать вопросы на WhatsApp 8-962-22-33-88-3.
Когда говоришь слово «экология», когда говоришь слово «природа», особенно общаясь с зоозащитниками, с природозащитниками, все время возникает вопрос, да мы-то за, денег нет. У нас в гостях Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса. Олег Анатольевич, тоже доброе утро вам.
Доброе утро.
Что касается вот сохранения лесов, насколько вот вы ощущаете помощь от министерства, которое занимается именно этим вопросом?
Ну, здесь необходимо отметить прежде всего, что такое лес. Лес – это федеральная собственность.
Лес – это деревья. Я вот, ну, правда, да? Что такое лес? Лес – это много-много деревьев, и не видно ничего. Ну, там есть еще полянка, лужайки и так далее.
Ну, если говорить, что лес – это в совокупности будет лес, а вообще, что такое дерево? Это растение. Это многолетнее растение с четко выраженным стволом и явно выраженной кроной.
Это вот это вы уже
определение.
Таким...
Да, да, ну да, что, да, спрашиваю, да. Такое дерево. Вот дерево – это растение. Но исключение, что оно многолетнее растение. Много вопросов задают обыватели. Мы видим масштабные рубки, мы переживаем, наш лес вырубают, вывозят. С первого взгляда кажется именно так. Да, действительно, лес рубят, у нас есть третья категория лесов, группа, это эксплуатационные леса, именно там проводятся рубки. Это леса, запланированные для развития нашей экономики. Здесь вопрос по лесовосстановлению очень такой многоступенчатый, я бы так сказал. Восстанавливать леса надо. Вот говорим, срубил дерево, посади два, ну, восстанови леса. Восстанавливаем, но, конечно, недостаточно.
Почему?
Ну, сейчас сказать, если бы говорили, сруби гектар и посади этот гектар, ну, мы же так не делаем. Мы не получается, что срубили дерево, садим два. Не получается такого. У арендаторов и у автономных учреждений. То есть мы не садим по гектарам, мы садим всего лишь из расчета. То есть мы на площади вывели по формуле и посадили там, ну, к примеру, срубили 300 гектар, посадили 10, утрирую цифрами.
Ну, Олег, мы в Хабаровском крае гордимся тем, что у нас такие большие легкие всего Дальнего Востока. И если вы срубили, ну, не вы, я имею в виду, да, люди, срубили 3 гектара, 300 гектаров и посадили 10, то мы понимаем, что нашим внукам останется что? Не знаю, ездить на каком-то там...
Ну, я о том скажу, этот вопрос как раз прорабатывается.
И на воздушной подушке можно летать.
Придем к такому решению, что будем садить именно по гектарам. Вот сколько срубили, столько надо и посадить.
Но я напоминаю всем, что это круглый стол у нас, проект «Экология». Сегодня у нас в гостях Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Минприроды края, и Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса. Услышимся через рекламу на радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Реклама. Приглашаем в кафе грузинской кухни «Сахли». Вас ждут ароматные хачапури, нежнейший шашлык, настоящие хинкали и многое другое. Есть возможность заказа на вынос, а также работает доставка. Не откажите себе в удовольствии попробовать домашнюю грузинскую кухню. Волочаевская, 11, телефоны 211-505 и 240-600. Подробности в инстаграм «Кафе Сахли» и на сайте сахликафе.ру. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. «Газпромнефть». Чемпионат России по дзюдо. 7 по 10 ноября в «Платинум-арене». Вы должны это видеть. Вход свободный. Аудитория 0+. Агентство недвижимости «Дом.ком». 14 лет на рынке, зарегистрированный товарный знак, 1000 довольных клиентов и только положительные отзывы. «Дом.ком» – сертифицированный партнер ведущих банков страны. Нужен честный риэлтор в Хабаровске и не только. Ищите его в «Дом.ком».
Телефон рекламной службы в Хабаровске. 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Вечером 19 октября в краевой столице столбики термометров покажут плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Пасмурно, без осадков. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим. На территории Хабаровского края действуют 6 проектов в рамках национального проекта «Экология». Это водные объекты, это чистая страна. Чистая страна, сохранение...
Сохранение биоразнообразия.
Биоразнообразие, сохранение лесов, чистая вода и ТКО. Сегодня у нас в гостях Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Минприроды Хабаровского края, и Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. Также мы подключим к нашей беседе Владимира Сидорова. Напомню, Владимир Сидоров – это председатель Хабаровского регионального отделение общества охраны природы. Через несколько минут будем связываться по телефону. 6 региональных проектов. Вот за что отвечает ваше министерство?
Чистая страна, сохранение уникальных водных объектов и сохранение биоразнообразия. Угу. Поподробнее.
Поподробнее, да.
Значит, смотрите. Региональным проектом сохранения биоразнообразия запланировано создание нескольких особо охраняемых природных территорий, и мы планируем увеличить площадь особо охраняемых природных территорий там почти на 1,5 миллиона гектара. Это очень значительная площадь. Мы одно ОПТ уже в 2018 году создали в рамках национального проекта. В этом году планировалось создать еще одно, но, к сожалению, на нас тоже повлиял коронавирус, потому что... Вот многие, наверное, не знают, хочется проинформировать, да, процесс создания особо охраняемой природной территории, он не такой простой. Для того, чтобы сделать особо охраняемую, ну, создать, да, сформировать особо охраняемую природную территорию, проводится сначала комплексное обследование, то есть ученые выходят на место, исследуют, действительно ли эта территория достойна, действительно ли есть необходимость ограничивать хозяйственную деятельность на этой территории, действительно ли там наблюдаются какие-то уникальные растения, животные, есть что сохранять. Ну, не обязательно растения, животные, это может быть какие-то геологические формирования, тоже у нас есть такие опыты, там, где столбы охраняются, пещеры карстовые и так далее, какие-то выходы геологические. После этого мы обязательно проводим экологическую экспертизу, и одним из этапов экологической экспертизы является общественное обсуждение. Ну, к сожалению, мы, наверное, как и все, оказались не готовы к ограничениям по коронавирусам, и проведение массовых мероприятий у нас застопорилось. В связи с этим мы были вынуждены перенести срок создания этой особо охраняемой природной территории на следующий год. Мы сейчас совместно с органами местного самоуправления, которые и должны организовать эти общественные обсуждения, провели ряд мероприятий, ввели новые формы, ну, где-то дистанционные, где-то какие-то еще так, чтобы можно было проводить изучение мнения населения, да, без организации сбора людей, да, без массовых мероприятий. И в следующем году мы реализуем, создадим одну особо охраняемую природную территорию. Но к 2024 году планируется еще две. То есть, и всего будет 3, а в целом над проектом запланировано 4. Ну, вообще, давайте тоже еще чуть-чуть назад вернемся. Что такое особо охраняемая природная территория? Да? Участок местности, который обладает какими-то уникальными свойствами, или, знаете, он, наоборот, представляет типичную местность для данной территории, да, ее тоже иногда нужно сохранить, чтобы мы понимали, мы трансформируем в ходе своей деятельности. И на самом деле, наверное, особо охраняемые природные территории являются одной из наиболее эффективных способов охраны окружающей среды, да, то есть мы зарезервировали, можно сказать, что мы посеяли какие-то семена в будущее, отсюда возможно восстановление. Вот что хочется отметить. Отношение вообще к созданию особо охраняемых природных территорий у людей было до последнего времени крайне отрицательным. Как правило, граждане выступали против, потому что это ограничение на хозяйственную деятельность. В последнее время меняется. Очень часто, наоборот, приходят и предлагают, давайте здесь сделаем, давайте здесь сделаем, давайте здесь сделаем. Ну, то есть, мы понимаем, что менталитет у людей меняется, и люди понимают, что создание особо охраняемых природных территорий – это очень хорошо, эффективно, полезно и нужно, да? Региональный проект сохранения уникальных водных объектов. Ну, здесь все говорит само за себя. На самом деле, это уникальный проект в чем? Вот немного где простые люди и граждане могут принять участие непосредственно в реализации национальных проектов, да? Но о чем я хочу сказать? Например, многие экологические мероприятия требуют высокого степени профессионализма, финансирования, да, вот деньги как раз, которые мы говорили, да? Строительство очистных сооружений – это инженеры, это изыскания, это расчеты, это стройка и так далее, да? А вот сохранение уникальных водных объектов как раз и направлено на то, чтобы вовлекать людей.
Угу. Вот недавно, и тут хочу обратиться все-таки еще и к коллегу, напомню, Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса. Недавно вот как-то вот было совмещено, да, вот водный объект и леса. Я имею в виду, конечно, историю с озером Амут, где проводились рубки леса, и вот все-таки законные, незаконные, что там действительно происходило. Вот вроде водный объект уникальный, что говорит водный объект на территории Хабаровского края, и рядом лес. Олег.
Само назначение, конечно, озера Амут, оно вполне законное. У нас 4 ступени проходим перед тем, как дать заключение и назначить те иные либо санитарные рубки. И вопрос другого характера. Как они были проведены? Возможно, можно было применить колесную технику, сделать эти рубки в зимний период, не нарушая там гумусовый слой. Да? Действительно, на горных склонах это очень важно. Гумусовый слой сам по себе, он небольшой. Ну и плюс, когда мы провели сплошные санитарные рубки, конечно, обильные осадки, это все поспособствовало, что гумусовый слой просто стекает в само озеро. Но вопрос, опять же, к чему? У нас финансирование. Вопрос финансирования. Опять же, возвращаемся в субъекте. Мы каждый год теряем уже вот на будущий год минус 65 миллионов финансирования лесного хозяйства.
Почему?
Первое – это федеральные средства. У нас на сегодняшний день...
То есть, выдаются федеральные средства, вы не успеваете их освоить, получается?
Нет, их не... Недофинансирование.
А, недофинансирование.
Да, конечно. Идет. На самом деле у нас 21 рубль из расчета на 1 гектар. То есть в нашем субъекте. Ну, понимаете, что можно сделать на 21 рубль?
Ничего. Это... В автобусе не проедешь, да, сегодня на эти деньги.
Это охрана, защита и воспроизводство лесов. То, что должны как раз выполнять автономные учреждения. Автономные учреждения обязаны выполнять государственные задания. Если мы не сделали государственное задание, внесенное в реестр, по голове не погладит Москва. Если мы пошли где-то здесь на какие-то нарушения, как вот озеро Аму, да, некачественно проведена работа, начинаются вопросы у прокуратуры. То есть, а почему вы не сделали качественно? Но все та же причина, у нас нет денег. Дайте денег, сделаем хорошо. Не учитывается рост лесхозом, во-первых, географическое расположение нашего субъекта. У нас есть субъекты, возьмут Приморский край, там, Сахалинская область, да, получается, там идет 100% финансирование, за исключением у нас. У нас горный рельеф, у нас больше площади, у нас больше марей, у нас нам труднее работать, у нас также везде и пожары. Если брать вот Приморье, там 400 миллионов в этом году было выделено на охрану, защиту, воспроизводство лесов.
Но
там в три раза меньше площадь, чем в Хабаровском. В Хабаровском крае порядка 250 миллионов всего. А площадь в три раза больше. Где логика? Как мы будем делать хорошо, если у нас нет денег? Этот вопрос мы поднимали в пятницу в правительстве края. Это было МПР, Министерство природных ресурсов. Был комитет, была общественность, это был ОНФ, была общественная палата. Эти острые вопросы необходимо решать сегодня. Нам не надо решать их завтра. Мы сегодня рубим, мы сегодня хотим восстанавливать леса. Нам сегодня необходимо этим заниматься. А нам говорят, давайте завтра подумаем, как делать. Нет, надо сегодня принимать решение. И был проработан ряд вопросов. И, скорее всего, в ближайшее время будет принят ряд решений, в том числе и на федеральном уровне, по решению данных вопросов. У нас автономные учреждения на сегодняшний день находятся на грани банкротства. Это правда. У нас нет недофинансирования. У нас не хватает численности в лесах лесников. У нас на одного лесника приходится площадь Москвы. Как один лесник может обслужить такую площадь? Но это факты. Вот оттуда беды. И, конечно, необходимо проговаривать, необходимо решать и необходимо принимать уже сегодня какие-то меры, действительно, которые будут решать данные проблемы. Отсюда и расширение питомников по лесовосстановлению.
Это был Олег Губарец, Алексей Сабитов.
Я разрешите чуть-чуть прокомментирую Олега, чтобы слушателям понятно было, да, почему Олег говорит о федеральном финансировании и федеральных деньгах, потому что вроде бы как лес-то у нас здесь в Хабаровском крае, а деньги федеральные, да? Мы, если откроем с вами основной закон, какой все школьники знают, у нас основной закон России, Конституция Российской Федерации, все правильно.
Понимаешь.
Все правильно, да. И там будет вестись речь о разграничении полномочий между федеральными органами власти, региональными и муниципальными. Да? И по соответствии с этими законами, есть ряд подзаконных актов, как раз полномочия в области лесной сферы, они закреплены за федеральными органами власти. Но их передали на региональный уровень, и когда такое передается, это допускается законодательством, вместе с этим передаются субвенции. Это те деньги, которые передаются органам исполнительной власти на исполнение данных полномочий. Они рассчитываются по определенным методикам, то, что, о чем говорил Олег, да, допустим. И вот сейчас как раз и ведется речь о том, чтобы эти методики поменять. Как правило, ну, это головная боль всех дальневосточных субъектов, потому что в методике, как правило, учитывается что? Ну, площадь. И очень важный элемент, который на этой площади, так сказать, обитает, это население. И когда мы берем Москву, у нас получается 5000 человек на квадратный километр, а у нас 0,5. Человека на один квадратный километр. Это очень сильно, к сожалению, влияет. Вот
мы
раз
продолжим сразу после новостей в середине часа. Не переключайтесь. Нацпроект «Экология» на радио «Комсомольская правда», Хабаровск.
Плещет влага хмельного серебра. Один глоток, и нам пора умчаться в вихре по дороге сна. По дороге сна пришпорь коня. Здесь трава сверкнула сталью, кровью алый цвет на конце клинка. Это для тебя и для меня два клинка, для тех, что стали призраками века.
сказано.
Политолог Александр Асафов о Нагорно-Карабахском конфликте.
Судя по тому, что сами участники говорят, я имею в виду, например, то самое интервью Дмитрия Киселева, в котором участвовал и политическое руководство Азербайджана, и политическое руководство Армении, компромисс возможен. Уже сейчас накал значительно меньше, чем в начале этих событий, и компромисс, в принципе, возможен, иначе бы не было тех самых московских соглашений. Но что должно стать толчком к нему, чтобы прекратились обстрелы, это пока большой вопрос. Они, конечно, говорят о готовности идти к компромиссу, но у каждого своя дорога, у каждого свои условия. Они по-разному их формулируют. И поэтому, конечно, на мой взгляд, нужно приложить максимальное усилие и со стороны России для того, чтобы принудить их к миру.
Сказано на радио «Комсомольская правда».
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Осень. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
Новости.
В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
О конфликтах.
Члены Совета Безопасности ООН сегодня проведут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Сделают это по запросу России, Франции и США. 29 сентября Совбез уже обсудил эскалацию конфликта в регионе. По итогам встречи все ее участники призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к конструктивным переговорам. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах своих позиций у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. 9 октября стороны договорились в Москве о перемирии, но бои продолжаются.
О нефти.
Сегодня министры специального комитета стран-экспортеров нефти из ОПЕК+ соберутся на очередное заседание. На нем обсудят ситуацию на рынке и выполнение договоренности по снижению добычи углеводородов. Это важно, потому что от этого зависит цена на нефть и, соответственно, наполняемость бюджета России. В апреле страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи и сделали это в ответ на кризис, который вызван пандемией коронавируса. Теперь главное, чтобы все соблюдали договоренности и нефть снова резко не подешевела.
О здоровье.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что Россия начала большие поставки в страну лекарств от коронавируса. По его словам, речь идет о тысячах доз авифавира. Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии, отметил венесуэльский лидер. Он подчеркнул, что российское лекарство в стране будут раздавать нуждающимся бесплатно. Федеральной таможенной службе предложили законодательно закрепить в России статус операторов интернет-торговли. С их помощью можно будет от имени и по поручению граждан обеспечивать всю цепочку поставок, отметил первый замглавы ведомства Руслан Давыдов. По его словам, люди не должны сами отслеживать и заниматься всеми сложностями при покупке товаров за границей. Он считает, что крупным оператором интернет-торговли может стать Почта России и большие логистические компании.
О космосе.
Ученые предупредили о крупном астероиде, приближающемся к Земле. Он может упасть за день до выборов в США, отметил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон. По его словам, сейчас огромный космический булыжник размером с холодильник приближается к нашей планете со скоростью более 25 тысяч миль в час. Он может коснуться Земли 2 ноября. Астероид не такой большой, чтобы причинить значительный вред, предупредил при этом эксперт.
О валютах.
Официальный курс доллара 77 рублей 96 копеек, евро 91 рубль и 30 копеек. Срочные новости читайте на самом популярном сайте runetokp.ru, подкасты и свежие программы на нашем сайте radiokp.ru. Максим Добролюбов, служба информации.
все обсудим.
Ну что ж, обсуждаем мы национальные проекты «Экология», которые развиты на территории Хабаровского края. Вот вне эфира у нас возник такой жаркий спор. Напомню, что в студии находится Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Минприроды Хабаровского края, и Олег Губарек, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. Также на связи с нами Владимир Сидоров, председатель Хабаровского регионального отделения Общества охраны природы. Владимир, вы нас слышите? Доброе утро. Владимир? Нет, что-то человека, видать, сорвалось, находится в пути. Жаркий спор возник о том, почему топит Хабаровск, почему стало топить Хабаровский край. Многие говорили про земснаряд, который якобы углублял дно Амура, но оказывается, ситуация гораздо проще. Именно рубки леса и, ну, некоторые сооружения все-таки влияют на то, что мы сегодня видим вот в этом году, в прошлом году, ну и, конечно же, страшное наводнение 2013 года. Как рубки леса влияют на паводок на Амуре?
Рубки леса влияют таким образом, что они идут масштабно. Да? К примеру, мы вырубили горные склоны и вырубили поймы в верхах. Лес был сдерживающим фактором. Он сдерживал поймы, он не давал быстро распространиться в воде и прийти в Амур. А так как мы его срубили, а молодой лес еще не вырос, тот, который мы восстанавливаем, конечно, лес влияет на уровень воды. Это безусловно. Мы его срубили, переполнились, вода с Мари быстрым потоком пошла в Амур. Вот в этом ничего удивительного я не вижу.
Угу. Но это только одна из причин.
Это одна из причин.
Угу. Алексей Александрович.
Ну, давайте опять, как я люблю, в истории вернемся, да? О чем хочется сказать? Многие процессы в природе происходят циклично. И, наверное, многие граждане, люди помнят, что у нас долгое время паводков практически не было на Амуре. Конечно. И наоборот, мы запомнили Амур как маловодную речку. Но на самом деле это было связано с несколькими процессами, часть из них природные, а именно, знаете так, ну я в кавычки возьму, десятилетие малой воды, да, когда уровень водности в речке просто понижен в силу определенных естественных причин. И плюс на этот же период наложилось заполнение водохранилищ у нас в основных притоках реки Амур, Зея, Бурия. Это важные uh-huh. притоки для Амура, они, ну, большие, да, большие объемы воды, большой уровень стока. Проводилось заполнение чаш водохранилищ. Вот эти два процесса, которые наложились друг на друга и позволили нам, ну, опять же, в кавычки возьму, несколько расслабиться и привыкнуть, что Амур не топит. Ну вот произошло заполнение, да, мы начинаем возвращаться к старым объемам. Прошли некоторые, ну, антропогенные изменения, о которых говорил как раз Олег, например, рубки леса, да. И это привело к тому, что вспоминаем, да, физику, там 7-8 класс, волны, то есть паводок на Амуре можно сравнить с волной. Да? Мы когда читаем информацию об охране окружающей среды, ту, которую Росгидромет дает об уровнях воды, мы говорим, что гребень паводка проходит у села там, Нижнеленинская угу. и так далее. Да? О чем говорим? Что паводок идет бугром, где-то снизу там его нет, где-то выше по Амуру его нет, а вот здесь у нас как раз этот бугорок. Да? Вот это привело к тому, что амплитуда этих паводков она увеличилась. То есть, если раньше лес сдерживал в результате сильных дождей и в результате какого-то одномоментного поступления больших объемов воды, лес сдерживал, не давал, он растягивал в периоде этот поступление этого объема воды, получалось, что гребень идет, он более продолжительный, но пик его ниже. Мы переносим наводнение легче. Ну, сейчас, к сожалению, такие ситуации... Ну, тут надо отдать должное, знаете, это общемировая тенденция. У наших соседей в Китае точно так же. У них тоже рубки леса, у них тоже зарегулированность русла, то есть гидротехнические сооружения, у них точно так же водохранилища. И вот тут, может быть, какая-то отдельная несогласованность тоже приводит к таким пикам, хотя мы с партнерами, с нашими китайскими работаем для того, чтобы эти вопросы минимизировать и снизить.
Ну, вот многие люди, да, говорят, это все китайцы. Ну, кого же обвинять? понять, как не те, кто не может в данный момент ответить. Да? Люди говорят, это китайцы, это вот ГЭС, которая сбрасывает свою воду, это все. И это отсутствие вот того, той самой машины, которая якобы углубляла дно Амура. Давайте все-таки напомним, что это был за корабль, который якобы углублял дно Амура. Ну,
было несколько земснарядов. Да,
земснаряд.
Это... Да.
Что он делал?
Эта машина поднимала песок речной с дна и намывала.
Для?
Ну, в основном это использовалось для строительства и каких-то целей, именно дно углубления.
То есть это чтобы... не для углубления все-таки?
Для того, чтобы увеличить проток воды, это практически не использовалось. Конечно, мы тоже опять возвращаемся к моей любимой физике, там 7-й и 8-й класс, мы диаметр трубы, грубо говоря, увеличиваем, да, по которой вода течет. Конечно, ну, меньше шансов, что у нас будет паводок. Но я бы не сказал, что это какой-то ключевой фактор, который влияет на те процессы, которые у нас происходят. Потому что масштаб того грунта, того песка, который изымает земснаряд, он несопоставим с теми объемами воды, которые проходят в момент паводка. Угу. Это совершенно другие объемы, гигантские там...
Вот многие говорят, да, хочу обратиться и к коллегу, и к Алексею, многие говорят о том, что вот такого паводка не было там 100 лет. А в перерыве вы говорили о том, что был этот паводок, но не 100 лет, а там 1000 лет назад, может быть,
ну,
там, не
знаете,
знаю,
там 200,
300.
Мы сейчас, может быть, отдельно собраться про это поговорить. Очень много процессов у нас, про которые мы с уверенностью говорим, что вот знаете, там старожилы не помнят. Да, старожилы, может быть, не помнят, но есть в природе у нас определенные отметки, да, которые мы можем видеть, например, там, когда геологи изучают, в какой-нибудь пустыне находят ракушку. Это говорит о том, что раньше здесь было море. Но на тот момент не было, извините, Росгидромета, никто не вел мониторинг, и мы
поэтому
не знаем,
старожилы-то
что
был... не помнят. Помню, да, старожилы,
но на самом деле есть объективные отметки в Хабаровске, ну, то есть не объективные сведения, которые позволяют делать вывод о том, что паводки были и побольше. Ну, просто на период нашего наблюдения этого нету. Знаете, вот хороший пример тоже. Все говорят про глобальное потепление.
Да.
Да, мы вроде бы это наблюдаем, там ледники тают, температура повышается. Если просто взять более протяженный участок наблюдения, то, например, ученые говорят о том, что, а наоборот, температура-то падает. И раньше, ну, если в среднем взять, да, ну, я не знаю, как бы на бумажке, может быть, нарисовать. Мы сейчас смотрим, у нас график идет вот так, да. А если взять более глобально, то получается, что он вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И общий тренд вниз. Но мы живем на какой-то вершине вот нынешнего маленького пика, который...
То есть не ждать в Хабаровске субтропического климата никогда получается, да? Мы идем именно вниз. Хотя многие говорят о том, что лет через там, 20 у нас здесь будет пальмы и...
Как говорят ученые, тренд пока что такой, да.
Тренд на понижение все-таки идет
температуры. Я думаю, отрицать-то не надо, что паводки увеличились. Вот ежегодно почему-то действительно они пошли вверх. И каждый год мы видим с 2013 года у нас действительно как традиция скоро будет по паводках ежегодных.
Осень Хабаров стонет, да?
Да.
Осень Хабаровский край топит. Ну, на самом деле, очень плохая традиция. Будем надеяться, что она не случится. А если все-таки эта традиция, ну, войдет в такую достаточно, ну, серьезную ежегодную, пока мы видим, да. Второй год подряд, может быть, не настолько сильный, как в прошлом году. Напомним, что в прошлом году просто количество осадков было одно из таких, ну, достаточно серьезных. Было затоплено и 90% урожая. Мы общались с министром сельского хозяйства и так далее. То есть было прям тяжело. В этом году меньше дождей.
Все-таки. Ну, дождей меньше, все-таки мы готовимся, мы дамбы строим. Ну, понятно, что где-то, может быть, мы строим их не теми темпами, как хотелось бы. Но все равно строительство ведется и в Хабаровске, и в Комсомольске. Но если говорить про основные, да, все-таки Хабаровск, Комсомольск – это большая часть населения края, к сожалению. Мы сконцентрированы так вот.
К сожалению, да.
А если мы посмотрим соседний регион, еврейскую автономию, там ситуация ежегодно ухудшается.
Нет, ну уровни воды, они понятны, они повышаются там... везде. Но...
Не одним уровнем воды держится национальный проект «Экология». Напомню, 6 региональных проектов национального проекта «Экология» работают на территории Хабаровского края. Сразу после рекламы на радио «Комсомольская правда» мы продолжим. И все-таки хочется закончить на какой-то позитивной ноте, для того, чтобы, ну, не все у нас же плохо. У нас все на самом деле хорошо, а будет еще лучше. Вот так.
Реклама. Гибкость против силы. Выдержка против ярости. Все решится здесь. «Газпромнефть». Чемпионат России по дзюдо. 7 по 10 ноября в «Платинум-арене». Вы должны это видеть. Вход свободный. Аудитория 0+.
Приглашаем в кафе грузинской кухни «Сахли». Вас ждут ароматные хачапури, нежнейший шашлык, настоящие хинкали и многое другое. Есть возможность заказа на вынос, а также работает доставка. Не откажите себе в удовольствии попробовать домашнюю грузинскую кухню. Волочаевская, 11. Телефоны 211-505 и 240-600. Подробности в инстаграм «Кафе Сахли» и на сайте сахликафе.ру.
Агентство недвижимости «Дом.ком». 14 лет на рынке. Зарегистрированный товарный знак. 1000 довольных клиентов и только положительные отзывы. «Дом.ком» – сертифицированный партнер ведущих банков страны. Нужен честный риэлтор в Хабаровске и не только. Ищите его в «Дом.ком».
Школа бармена в Хабаровске – это профессиональная площадка, которая позволит вам освоить модную, интересную профессию, получить уникальные навыки и завязать новые знакомства. По окончании курса выдаются дипломы международного уровня. Хочешь стать профессиональным барменом? Звони 20-06-46, 20-06-46.
Телефон рекламной службы в Хабаровске – 782-782.
Сегодня днем в Хабаровске плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 42%. Переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Вечером 19 октября в краевой столице столбики термометров покажут плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Пасмурно, без осадков. Это был прогноз погоды на радио «Комсомольская правда». Подробности на сайте kp.ru.
Давайте обсудим.
Ну, сегодня мы обсуждаем развитие национального проекта «Экология» на территории Хабаровского края. Напомним, реализуются 6 региональных проектов. «Чистая страна», формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, «Чистая вода», сохранение биоразнообразия, сохранение уникальных водных объектов и сохранение лесов. В гостях у нас Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Минприроды Хабаровского края, и Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса. Ну вот хочется сказать о том, что в эту субботу действительно прошла, мне кажется, такая хорошая экологическая акция «Очистили дендрарий». Ну, не знаю, насколько хорошо, еще не видел очистили. Но, тем не менее, вот такие субботники последнее время в Хабаровске, ну, по крайней мере, в Хабаровске точно, не знаю, как насчет Комсомольска-Амурска, являются неким трендом, и это стало даже, ну, модно, не знаю, выходить на субботник, делать селфи с того, что вот я помогаю экологии.
Там тоже модно, там тоже тренд.
Комсомольск-Амурск.
И Комсомольск-Амурск, и не только Комсомольск-Амурск. Вот, знаете, говоря о дендрарии, хочется отметить одну вещь. В правительстве края, но во всех органах госвласти введена так называемая система инцидент-менеджмента. О чем речь там ведется? Когда люди размещают какие-то отклики о проблемах в сети интернет, Инстаграм, вот там, ну, то есть все, что общедоступно, понятно, там что еще? Твиттер у нас, Фейсбук, ну, телеграм-каналы, да. Значит, органы госвласти принимают меры по решению этих проблем. Эта вся информация общедоступна, и общественное движение, которое там в Хабаровске только начинает зарождаться, у него такое интересное название – «Задвиж», да?
Да-да-да.
Они провели анализ...
Мы общались с Вовой...
Они провели анализ той информации, которая общедоступна в инцидент-менеджменте, и увидели, что о состоянии дендрария очень много обращений. Подключились, пришли к нам и сами сказали, мы увидели, что в дендрарии много обращений, давайте мы проведем субботник. Вот тоже новая тенденция, да, когда люди сами приходят и говорят, вы помогите нам только тут чуть-чуть организоваться, и мы все сделаем сами. Ну, это здорово. Поэтому это вот что касается дендрария. И теперь давайте поговорим о сохранении уникальных водных объектов. Я уже начал рассказывать о том, что основная цель – это вовлечь людей, да?
Ну, вот в том числе и медиахолдинг «Комсомольская правда» каждый год тоже проводил акцию «Чистый берег»,
«Очищаем берега». Да, «Чистые берега». Смотрите, там даже два показателя основных реализации проекта, они измеряют, ну, то есть не то, что измеряются, да, установлены два показателя. Один – это километры, сколько километров водных объектов, берегов водных объектов мы убрали. И второй – сколько людей мы в это вовлекли.
Угу.
К сожалению, опять нас тут коронавирус подкосил, мы понимаем, что нельзя. Ну и опять же тот же паводок, о котором мы сегодня с вами тоже уже говорили, потому что просто поднатопило. Но, кстати, зато, знаете, паводок, он делает... С одной стороны, это естественное... Ну да, река сама очищается. Мы проводили обследование по результатам состояния реки после паводка. Были определенные даже улучшения. Но это отдельная тема, можно очень долго говорить. Да? И важно что? До момента паводка провести уборку, чтобы этот мусор не смыло. Да? А чтобы мы его собрали, где-то отсортировали, как сейчас модно тоже. И правильно. Да? И сдали на переработку, либо разместили в законном объекте размещения отходов. Вот у нас была цель там порядка... Знаете, 30 километров всего убрать до 2024 года, мы уже убрали свыше 60. И была задача вовлечь порядка 1500 человек во все это дело, у нас уже 2250 практически. Все районы края подключились, даже те, у кого нет Амура, у нас севера, Чумикана, Яна-Охотск, очень приятно убирают берега морей, океанов. У нас Советская гавань Ванина убирают берега морей, океанов.
Знаете, мне понравился, простите, что я вас перебью, Алексей, мне очень понравилась фраза Михаила Владимировича Дегтярева о том, что говорят, что вот, вот соседи – это Приморский. Говорят, почему они Приморский край? Когда у нас как бы побережье не меньше, если не больше.
Да. Мы с учетом нашей протяженности севера на юг, у нас длина побережья, конечно, больше.
Люди, в том числе, вот в охотских районах выходят и убирают побережье моря. Что немаловажно.
Да. Вот охота отметить. Люди на самом деле начали сами заботиться. Вот что с дендрарием, пример-то какой? Задвиж, клик сделали по соцсетям, никого за руку не тянули. Люди сами пришли. Мы даже не ожидали, что придет людей.
А сколько людей было?
Ну, я думаю, по порядка больше 50 человек, наверное, пришло. Действительно много, да, пришло.
И действительно убрали.
Убрали, прям убрали полностью. Вот 16, по-моему, да, гектар там.
Нет, там 11 гектар.
Вот, да, убрали, полностью каждый закуток убрали. И даже вот со стороны Волочаевска, и там убрали.
Ну, то есть, где основная, собственно говоря, вот этот мусор идет с дороги и так далее. Мы уже говорили с Алексеем о питомнике Лукашова, о том, что сейчас там сделали запрет на проезд автотранспорту, и дай бог, что и там, когда станет почище, то, что убрали дендрарий, это хорошо. Вообще, будущее у вот этих зеленых легких Хабаровска, у зеленых легких Хабаровского края, каким вы видите, все-таки светлое оно будет у нас или туберкулез?
Да нет, я думаю, что ну, то есть все нужно решать поэтапно, постепенно. Первый этап, я думаю, что Министерство природных ресурсов, правительство края свою задачу выполнило. Мы эти участки территории города от застройки сохранили. Теперь мы будем приступать к развитию, к каким-то изменениям осторожным, с учетом экологического влияния, с учетом каркаса, с широким привлечением общественности, это однозначно. Ну, подробно, да, я рассказывал, мы сейчас прорабатываем механизмы, как все это будет выглядеть. Но я думаю, что дендрарий сильным изменениям не подвергнется. Там нечего менять особо, да.
И, может быть, заново есть... тропинки переложить, те, которые есть, скамейки.
По дендрарию, знаете, вот все говорят о вреде коронавируса, давайте положительные моменты искать. У нас это дал, коронавирус дал значительный толчок развитию внутреннего туризма. Турагентства стали искать, где внутри у нас что есть. Отрадно, что вспомнили или про дендрарий, пришли к нам, что делать. Мы сейчас проводим определенную работу для того, чтобы там возобновить экскурсии. Я чуть-чуть вперед забегаю, конечно, но давайте заинтригуем слушателей.
Давайте,
Пусть сидят, ждут. Я думаю, что это интересное, уникальное место. Там свыше 9 тысяч растений, порядка 400 видов, 250 видов инвазивных, то есть те, которые на Дальнем Востоке не обитают, но там, например, насколько я помню, миндаль растет. Где вы увидите миндаль? Там растут там вишня, которая с Японии. Там любимая наша сосна, там могильная. Вот можно будет на экскурсиях посмотреть, почему она могильная. Нет.
Это редкие, да, получается?
Нет, но сосна могильная, нет. Там есть тис остроконечный. Вот в краеведческий музей придете, там такое это в три обхвата. Реликтовое растение. То есть реликтовое растение, то, которое осталось до прихода.
Слушай, ну, вы заинтриговали. Я уверен, что все хабаровчане на выходных или просто так сходят и посмотрят на дендрарий. К сожалению, время нашего часа уже подходит к концу. Я напомню, что в этом часе мы обсуждали развитие национального проекта экологии на территории Хабаровского края. У нас в гостях были Алексей Сабитов, председатель комитета по охране окружающей среды Минприроды Хабаровского края, и Олег Губарец, эксперт Центра общественного мониторинга по вопросам экологии и защиты леса ОНФ Хабаровского края. Спасибо вам, коллеги, за хороший, плодотворный разговор. Надеюсь, Хабаровску он будет полезен.
Спасибо.
Звездой.